Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Издательство «Александрия», не египетское, как вы могли подумать, а петербургское, выпустило книгу французского медиевиста Жака Ле Гофа «Рождение Европы». Вопрос к Илье Смирнову. Какое отношение эта книга имеет к России?
Это как у Башлачева. По радио поют, что нет причины для тоски, и в этом ее главная причина. Так и здесь. Если из книги создается впечатление, что в Европе не было такой страны, как наша, ну, согласитесь, это имеет к нам прямое отношение. Конечно, в условиях свободы каждый вправе сам себе рисовать границы, никто ему не указ, даже географическая карта. Я цитирую, чисто географическое название, понятие вообще бессмысленное. Ну, во-первых, автор-то не каждый, а, смотри, предисловие, это мэтр французской историографии и выдающийся ученый. Во-вторых, книга, как и вся серия «Становление Европы», выпускаемая при поддержке Международного фонда «Толерантность», призвана решать не столько научные, сколько идеологические задачи. То есть история в данном случае рассматривается в контексте современной политики. Цитирую с самого начала. «Идет строительство Европы. С этим связываются большие надежды. Их удастся реализовать, только учитывая исторический опыт». Или «Эта книга имеет прямое отношение к современной ситуации в Европе в момент между принятием единой европейской валюты и вступлением в состав Европейского союза нескольких государств Центральной и Восточной Европы». Ну и так далее. А в конкретные средневековые сюжеты вставлены такие ремарки. «Эпоха толерантности не началась до сих пор. В Европе наметился прогресс в этом направлении, но настоящая эра толерантности у нас еще впереди». Угрожающая постановка вопроса, не правда ли? Но я начинаю читать со всем возможным почтением, а то, что могло бы этот почтительный настрой поколебать, отношу за счет перевода и научной редактуры, отсутствующей. Ну, например, в античности население городов было крайне невелико, за исключением разве что Рима, да нескольких городов Востока. Античные города, в отличие от средневековых, не были крупными центрами потребления. Тело святого Иакова, лежавшее в лодке, унесло из Палестины к Галисийским берегам, и его обнаружили в начале IX века. Заразной болезнью считали проказу. На самом деле это не так. Ну и так далее. А дальше хотелось бы извлечь из книги еще что-то позитивное по заявленной теме – средневековые предпосылки европейской интеграции. Вроде бы Европа на страницах книги сначала была определена через христианство. Представители северной ветви европейских народов вошли в состав христианского мира, а значит и в будущую Европу. Но, во-первых, непонятно, что подразумевается под христианством. Вот о движении гуситов сказано. Так возникло первое разделение христианского мира по конфессиональному признаку. То есть восточные церкви, которые размежевались с Римом намного раньше, они что, язычники? Ну, во-вторых, современный Евросоюз у всех на глазах демонстративно отрекается от своих христианских корней. Наши специалисты по становлению Европы что, этого не знают? Знают. Поэтому христианство в книге время от времени ловко подменяется совсем другой религией, вышеупомянутой толерантностью. Вот оказывается, недостаток толерантности в средние века имел пагубные последствия, гонения, которым подвергались меньшинства со стороны большинства. В качестве жертв перечислены еретики, евреи, прокаженные, гомосексуалисты. Вы понимаете принцип подбора? Что общего между этими, так сказать, меньшинствами? Такой современный агитпроповский прием, несоединимый через запятую, перенесен в эпоху феодализма. А в другом месте эта вожделенная толерантность прямо соотносится с определенным учреждением. Я цитирую. «На юге христианского мира толерантность была даже большей, поскольку дома терпимости находились в ведении муниципалитетов, получавших доход благодаря сдаче в наем помещений». Конец цитаты. Ну, неужели великая европейская культура оттуда? И стоило ли отказываться от христианских корней, чтобы обрести такие? Тут ты и начинаешь сомневаться. Может, зря грешил на переводчиков. Ведь в самом начале заявлены методологические принципы. В этой книге мы будем обращаться как к тому, что принято называть историческими фактами, так и к явлениям, относящимся к ментальностям. Историки, как и средневековые клирики, считают, что явление определяется своим названием. конец цитаты, явление, которое не является фактом, но определяется названием, до такого, извините, ни один переводчик не додумается, даже с дипломом коммерческого вуза. И стоит ли удивляться тому, что, например, проект Карла Великого объявлен нездоровым, поскольку он был, видите ли, проектом националистическим, но при этом зарождение национального чувства отнесено к 13-15 векам. Вот можно так? Можно. Если нация — это не научное понятие, у которого должно быть определение, четкие хронологические рамки, а ментальность, подвешенная в астрале. И что касается России. Ее исключение из Европы не было бы оскорбительно, если бы в книге присутствовала некая, хотя бы спорная, но система координат. Ну, например, так. В Западной Европе был феодальный строй, а в Восточной, несмотря на внешнее сходство бояр с баронами, ну, не находим мы такого строя. Что ж, здесь можно спорить, но не на что обижаться. Мы же не обижаемся, что у нас климат не тропический, ананасы не растут. Но если оценки и классификации подчеркнуто субъективные, какие бог на душу положит, тогда отношение к нашей стране – это именно личная неприязнь, а не научный вывод. И здесь обращаю внимание на предисловие академика Чубарьяна, между прочим, директора Института всеобщей истории. В предисловии этом честно отмечено, что ситуация в Европе Центральной и Восточной занимает малое место в книге. Причем события в этой части Европы интересуют автора в плане взаимоотношений Европы с сопредельными мирами. Но потом столь удивительному ментальному явлению дается оправдание в стиле самой книги. Я цитирую. «В более общем ключе такой подход объясним, ибо европейская общность и идея Европы очень часто интерпретируются как нечто отличное от других регионов и континентов». Ну, вы понимаете, что сие означает в переводе с русского на русский? «Идея Европы – нечто отличное от регионов и континентов». Стремительный домкрат в форме змеи. А вот конкретные примеры подхода из основного текста. Вот те редкие случаи, когда наших предков все-таки удостоили внимания. Оказывается, при Иване III проявление будущего русского могущества поставило под вопрос факторы, которые до того времени сближали Россию с Европой. Ну, здорово, правда? Таким кружным путем через 15 век нам указали наше место. Рождение и развитие городов из первоначального ядра, связанного иногда с сеньориальной властью, иногда с простейшими формами торговли, например, в Польше и других славянских странах. Почему торговля на пути из Варяг в греки была простейшая, а Киев или Ладога, ну, неужто никак с княжеской властью не связаны? Дальше. Христианский календарь закрепит для всей будущей Европы, кроме восточной, православной ее части, два новых больших праздника, ставших самыми значимыми праздниками в году. Это Рождество Христово и Воскресение Христово. Но это как понимать, что православные не празднуют Пасху и Рождество? Ну и, наконец, в восточноевропейских землях утвердилась новая окончательная граница христианской Европы. Христианскими странами, сформировавшими это новое видение, стали сначала Венгрия, а затем Польша. Эти страны провозгласили себя форпостами христианства. Конец цитаты. Вот такая политика, опрокинутая в прошлое, публикуется в нашей неевропейской стране в сопровождении вороха хвалебных отзывов.
Илья Смирнов рецензировал книгу Жака Легофа «Рождение Европы». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.